Дела друзей нас не интересуют. В отличие от влюбленности, дружба непытлива. Мы заводим друга, не зная, женат ли он и где он служит. Все это пустяки перед главным. Он видит ту же истину. Среди настоящих друзей человек представляет только себя самого. Никому не важны ни профессия его, ни семья, ни доход, ни национальность. Конечно, чаще всего это знают, но случайно. Друзья как цари. Так встречаются властители независимых стран в какой-нибудь нейтральной стране. Дружба по природе своей не интересуется ни нашим телом, ни всем тем расширенным телом, которое состоит из родных, прошлого, службы, связей. Вне дружеского круга мы не только Петр или Анна, но и муж или жена, брат или сестра, начальник, подчиненный, сослуживец. Среди друзей все иначе. Влюбленность обнажает тело, дружба – самую личность. Этим и обусловлена дивная безответственность дружеской любви. Я не обязан быть чьим-нибудь другом, и никто не обязан быть моим. Дружба бесполезна и не нужна, как философия, как искусство, как тварный мир, который Бог не обязан был творить. Она не нужна жизни, она из тех вещей, без которых не нужна жизнь. Я говорил, что в отличие от влюбленных, друзья не смотрят друг на друга. Да, смотрят они на что-то третье, но это не значит, что они друг друга не видят и не любят. Дружба – та самая среда, где расцветают взаимная любовь и взаимное знание. Мы никого не знаем так хорошо, как друзей. Каждый шаг на совместном пути поверяет дружбу, и поверка эта нам понятна, она осознанна, мы в ней участвуем. Наше почтение друг к другу преображается, когда придет час в исключительно зрячую и крепкую любовь-восхищение». Если бы мы с самого начала больше глядели на человека, меньше на предмет дружбы, мы бы не узнали так хорошо, не полюбили так глубоко того, с кем подружились. Мы не обретем поэта, мыслителя, воина, христианина, если будем любоваться им как возлюбленный. Лучше читать вместе с ним, спорить с ним, сражаться, молиться. Любовь-оценка в дружбе исключительно сильна. Среди настоящих друзей каждый нередко чувствует себя недостойным, удивляется, что он нужен, смиренно радуется, что его приняли. Поистине прекрасны часы, когда 4 или 5 человек пришли под вечер в свой кабачок или сидят дома у огня. Вино под рукой, все открыто уму, обязанностей нет, все равны и свободны, словно сегодня познакомились, хотя, быть может, многолетняя привязанность, кроме дружбы, соединяет нас». У земной жизни нет лучшего дара. Кто заслужил его? Из всего, о чем мы говорили, ясно, что во многих обществах, во многие эпохи мужчины дружили с мужчинами, женщины с женщинами. У них не было общего дела, без которого нет приятельства, порождающего дружбу. Многие мужчины работали, а женщины нет. Иногда они выполняли разную работу. Но, конечно, там, где у них работа общая, они легко вступают в дружбу. Скажем, среди преподавателей, среди писателей, среди актеров. Правда, кто-то из друзей может принять эту дружбу за влюбленность, а тогда бывает очень тяжело. Могут друзья и действительно влюбиться друг в друга, один вид любви превратится в другой. Но это, повторяю, разные виды любви, иначе мы не употребляли бы здесь слов «принять» и «превратиться». Нашему обществу не повезло. Мир, где мужчины и женщины общим делом не связаны, живет неплохо. Мужчины дружат друг с другом и очень этому рады, а женщины рады своим женским дружбам. Мир, где у мужчин и женщин общее дело, тоже хорошо живет. Но мы сидим между двух стульев. Считается, что дело это есть, а оно есть не везде. Например, в фешенебельных предместьях его ни в коей мере нет. Мужчины делают деньги, а женщины на досуге предаются жизни духа. Или наоборот, мужчины занимаются наукой, правом, искусством, а женщины как дети среди взрослых. Ни там, ни там дружбы не получится. В этом ничего страшного не было бы, если бы это поняли и приняли. Но в наши дни все наслышаны о разнополой дружбе и от других отстать не хотят. Вот и выходит, что изысканная жена, словно гувернантка, вечно воспитывает мужа. Она таскает его на концерты и приглашает умных людей. Чаще всего это приносит удивительно мало вреда. У мужчины средних лет огромный запас сопротивляемости и, знали бы это женщины, снисходительной терпимости. А, все они чудят. Гораздо хуже, когда мужчины культурнее женщин, а женщины ни за что не хотят этого признать. Получается нечто жалкое, фальшивое и трудоемкое. Все делают вид, что женщины действительно на равных с друзьями-мужчинами. Теперь женщины курят и пьют, что само по себе не очень важно, и простым душам кажется, что они уже совсем как мужчины. Бедным мужчинам не дают собраться одним. Мужчины умеют жить чистой мыслью. Они знают, что такое спор, пример, доказательство. Женщина, с грехом пополам окончившая школу и сразу все забывшая, женщина, читающая только журналы мод и умеющая не беседовать, а рассказывать, в круг мыслящих мужчин войти не может. Конечно, она может сидеть в той же комнате. Если мужчины забудут о ней, захваченные спором, она промолчит и промается весь вечер, слушая бессмысленные для нее фразы. Если мужчины достаточно учтивы, они попытаются втянуть ее в разговор. Они станут разжевывать все для нее, привнесут какой-то смысл в ее жалкие реплики. Вскоре все выбьются из сил, и вместо доброго спора получится смесь сплетен, шуток и анекдотов. Научившись пить, курить и ругаться, женщина приблизилась к мужчине не больше, чем ее бабушка. Просто бабушка была умней и счастливей. Она по-женски беседовала дома с подругами и, наверное, блистала при этом очарованием, остроумием и здравомыслием. Внучка могла бы с успехом делать то же самое. Она ничуть не глупее мужчин, которым она испортила вечер. Ей просто неинтересно то, что их занимает. А все мы тупеем, когда пытаемся судить о безразличных для нас вещах. Навредили такие женщины очень сильно. Отчасти из-за них и увядает мужская дружба и даже мужское приятельство. Чаще всего вредят они бессознательно. Однако есть и особенно воинственные дамы, которые к этому стремятся. Я слышал, как одна из них говорила: «Никогда не давайте мужчинам заговорить друг с другом. Они начнут что-нибудь обсуждать, и будет очень скучно». Видите, как просто? Болтать можно, а обсуждать что-нибудь нельзя. Осознанное наступление на дружбу ведется и на более высоком уровне. Есть женщины, которые относятся к ней со злобой, завистью и страхом. Они считают ее заклятой врагиней любви, под которой чаще понимают привязанность, чем влюбленность. Такая женщина перессорит мужа с друзьями или еще лучше с их женами. Она будет лгать, клеветать, не догадываясь о том, что после такой обработки муж ее заметно упадет в цене. Когда она заметит, что он уже в сущности не мужчина, она сама начнет его стыдиться. Кроме того, она забывает, что он большую часть времени проводит там, где за ним не присмотришь. Возникнут новые дружбы, тайные. Ее счастье, если не появятся и другие тайны, уже не связанные с мужскими беседами. Все это, конечно, женщины глупые. Умные уйдут в другой угол, чтобы говорить о своем и смеяться над нами. Это хорошо. Там, где мужчин и женщин соединяет не общее дело, а привязанность и влюбленность, они должны остро ощущать нелепость другого пола. Да это и вообще полезно. Другой пол, как и детей и животных, не оценишь толком, не смеясь над ним. Мы люди трагикомичны. Разделение на два пола помогает мужчинам увидеть в женщинах, женщинам в мужчинах то, чего они не видят в себе самих, как нелепы они и как достойны жалости. Итак, дружба чиста, свободна, не ищет своего, радуется истине. Она чисто духовна. Наверное, именно такой любовью любят друг друга ангелы. Быть может, среди естественных видов любви мы нашли любовь? Прежде чем делать такие выводы, присмотримся к слову «духовный». В Новом Завете это слово много раз означает «причастный Святому Духу», и, конечно, в этих случаях ничего плохого в нем нет. Но когда понятие это противопоставляется телесному или животному, дело обстоит иначе. Есть духовное благо, есть духовное зло. есть святые, есть и падшие ангелы. Худшие наши грехи духовные. Дружба духовна, но нельзя забывать о трех обстоятельствах. Во-первых, как мы уже говорили, начальство дружбы боится. Быть может, это несправедливо, быть может, есть к тому и поводы. Во-вторых, почти каждый дружеский круг не вызывает особого восхищения. В лучшем случае его окрестят кружком, в худшем – шайкой, кликой, комарильей. Те, кто знает по опыту только привязанность, приятельство и влюбленность, подозревают членов такого кружка в зазнайстве. Конечно, это голос зависти, но зависть прозорлива, и к голосу ее мы должны прислушиваться. Наконец, в Писании любовь между Богом и человеком редко уподобляется дружбе. Конечно, слова о друзьях есть, но гораздо чаще, подыскивая образ для самой высокой любви, Писание как бы не замечает ангельской связи личностей и погружается в глубины несравненно более естественных, связанных с инстинктом союзов, привязанности «Бог наш Отец» и влюбленности «Христос – жених Церкви». Начнем с первого обстоятельства. Как я уже говорил, дружба рождается, когда один человек сказал другому «и ты тоже», а я думал «я один». Но общая для них точка зрения не обязана быть доброй. Они могут основать искусство, философию, веру, могут изобрести пытку или человеческие жертвоприношения. Почти все мы подростками испытали двузначность таких минут. Как радовались мы, встретив мальчика, который любил того же самого поэта. Туманные чувства обретали ясность, и мы гордились тем, чего прежде стыдились». Радовались мы и тому, кто страдал нашим тайным пороком. Здесь тоже возникали и ясность, и гордость. Даже сейчас все мы знаем, как приятно разделить с кем-нибудь ненависть или злобу. Когда ты один в чужой среде, ты стыдишься, а порой сомневаешься. Но стоит тебе найти друга, и в полчаса, нет, в 10 минут, взгляды твои станут незыблемыми. Тысячи противников не смогут тебя сбить. Все мы хотим, чтобы нас судили равные нам. Они и только они понимают нас и применяют верные мерки. Их хвалу мы ценим, хулы боимся. Крохотные общины первых христиан выжили потому, что были глухи голосу мира сего. Но преступники, маньяки, педерасты выживают по той же самой причине – они не слышат внешних, этих лицемеров, черни, мещан, ханжей и тому подобное. Вот почему начальство не любит дружбы. Каждая дружба – предательство, даже бунт. Бунт мудрецов против пошлости или бунт пошляков против мудрости. Бунт художников против уродства или бунт шарлатанов против здорового вкуса. Бунт хороших людей против плохой среды или бунт плохих – против хорошей. В любом из случаев дружба создает государство в государстве, потенциальный оплот сопротивления. Друзьями труднее управлять, труднее склонить их к добру или ко злу. Если власти распропагандируют нас или просто лишат нас частной жизни и свободного времени и создадут мир, где все соратники, а друзей нет, мы предотвратим немало опасностей и потеряем самую сильную защиту от полного рабства. И все же опасности эти реальны. Дружба – школа добродетели и школа порока. Хорошего человека она сделает лучше, плохого – хуже. Как и всякая естественная любовь, она страдает склонностью к определенной болезни. Всякой дружбе – и доброй, и дурной, и просто безвредной – присуща глухота. Даже филателисты резонно не считаются со всеми, кто находит их занятия пустой тратой времени или ничего о нем не знает. Основатели метеорологии резонно не считались с теми, кто думал, что буря – порождение ведовства. Тут ничего плохого нет. Я вне круга игроков в гольф, математиков или мотоциклистов, и они вправе считать меня чужаком. Тем, кто скушен друг другу, незачем часто видеться. Тем, кто друг другу интересен, видеться надо часто. Плохо другое. Частичная и резонная глухота к чужому мнению может переродиться в глухоту полную и необоснованную. Самый наглядный тому пример – не дружеский круг, а правящий класс. Мы знаем, что во времена Христа думали священнослужители о мирянах. Рыцари в хрониках Фруассара не испытывали ни любви, ни милости к простому люду. В своем кругу у них были на редкость высокие понятия о чести, великодушии и учтивости. Осмотрительному и своекорыстному крестьянину эти понятия показались бы просто глупыми. Рыцари с его мнением не считались, а если бы посчитались, у нас самих теперь было бы гораздо меньше чести и учтивости. Но презрение к чужому взгляду даром не проходит. Тому, кто не слышал крестьянина, высмеивавшего честь, было легче не услышать его, когда он взывал к милости.